С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Последствия израильской операции против пропалестинских активистов в Средиземном море. Убийство в Рязани активиста движения «Антифа». Открытие в Афганистане Лоя Джерги. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Главной международной темой остаются последствия операции израильских военных в Средиземном море против конвоя судов, направляющихся с грузом гуманитарной помощи в сектор Газа. В столкновении военных с пропалестинскими активистами погибли не менее 9 человек. Происшествие вызвало бурную реакцию в Турции, откуда отплыл конвой, и в других мусульманских странах. Дело даже рассматривалось в Совете Безопасности ООН. Израиль обвиняет в нападении на мирных активистов. Израиль, в свою очередь, заявляет, что военные подвергались нападению активистов, пропалестинских активистов, находившихся на одном из судов. Мы поговорим сегодня о том, как влияют эти события на отношения между Израилем и Турцией, которая считалась ранее одним из главных, точнее, просто главным партнером Израиля в мусульманском мире. Но сейчас поговорим о последних новостях из Израиля, из региона. У нас на линии прямого эфира находится корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева. Здравствуйте, Елена. Власти Израиля сегодня начали депортацию. Около 700 человек задержанных вместе с конвоем, большинство из них граждане Турции. Турция вывозит этих людей. Есть ли какие-либо сведения о том, как это происходит?
Да, Валентин, действительно, сегодня Турция направила 3 самолета в Израиль для доставки на родину 20 граждан, которые получили ранения в ходе операции израильского спецназа против так называемой флотилии «Свободы» с грузом гуманитарной помощи для сектора Газа. Лайнеры оснащены всем необходимым оборудованием для оказания помощи пострадавшим. Остальные участники морского конвоя будут доставлены в Турцию самолетами турецких авиалиний.
Скажите, пожалуйста, Елена, каковы сейчас настроения в Турции в отношении Израиля?
Знаете, все кипит. Утром в Анкаре прошло экстренное совещание с участием начальника генштаба, на котором обсуждалась сложившаяся обстановка. Как сообщают СМИ, Эрдоган обвинил Израиль в совершении кровавой расправы. Возле здания израильского консульства уже несколько дней не утихают митинги протеста. Демонстранты закидывают здание консульства камнями и жгут израильские флаги. В целях обеспечения безопасности израильские дипломаты начали эвакуацию своих семей и сотрудников. По некоторым данным, в Израиль будут отправлены около 100 человек, в основном женщины, дети и преподаватели школ. Израиль отменил все рейсы на турецкие курорты. Как сообщают СМИ, круизлайнер, который направлялся в Анталию с израильскими туристами на борту, был вынужден вернуться обратно.
Скажите, пожалуйста, Елена, сказался ли конфликт вокруг так называемой флотилии «Свободы» на отношении Турции с Соединенными Штатами?
Накануне между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом состоялся телефонный разговор. Обама выразил турецкому премьеру соболезнования в связи с гибелью турецких граждан. Эрдоган заявил, что Израиль потерял Турцию как единственного друга в ближневосточном регионе. Ранее Турция отозвала из Израиля своего посла. Однако, как считают эксперты, пока не идет речь о разрыве дипломатических отношений.
Спасибо, Елена. Напомню, что это была корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева. И мы поговорим сейчас о точке зрения Израиля на отношения с Турцией. Намерен ли Израиль предпринять какие-либо меры для улучшения отношений с Анкарой? Об этом я побеседовал с известным израильским политологом, профессором института Бар-Илан из Иерусалима Зиевом Ханином.
Турция является страной умеренного суннитского ислама и долгое время позиционировала себя в сообществе западных наций. По крайней мере, турки очень обижались, когда кто-то в Израиле называл Турцию азиатской страной. Ситуация серьезным образом изменилась после прихода к власти нынешнего режима во главе с Эрдоганом. Он взял очевидный курс на отход от европейских ценностей, завещанных Ататюрком, и то, что мы называем умеренного светского современного государства, которое медленно движется к адаптации европейских ценностей, и переход к лагерю радикальных мусульманских режимов, от действий Израиля в данном случае не зависит ничего. Турецкий режим во главе с Эрдоганом в данном случае ищет поводы, как правило, их находит, а если не находит, то создает эти поводы. Одним из таких вот поводов, которые ему удалось создать, это посылка вот этого шестого турецкого корабля, на котором присутствовали радикальные исламисты. Все это было под прикрытием и при поддержке турецкого правительства. Но надо полагать, что турецкому руководству предстоит принять решение. Они хотят быть в сообществе западных стран. В данном конкретном случае от Израиля мало что зависит. Все, что Израиль может сделать, он делает. Посол не отозван. В ответ на весьма проблематичные обвинения, которые высказывает Эрдоган, Израиль предпочитает не отвечать. Так что, если у турок возникло в этой связи проблемы, а проблемы могут возникнуть, потому что, как вы прекрасно понимаете, для того, чтобы поддерживать стратегическое партнерство с Турцией, Израиль отказывает сотрудничество с курдами, с армянами, с греками и так далее. Если политика, позиция Израиля изменится, то кроме турок в этом не будет виноват никто.
Это было мнение известного израильского политолога, профессора Института Барлан из Иерусалима Зиева Ханина. И теперь время поговорить об отношении Соединенных Штатов к ситуации вокруг захвата израильскими военными флотилии, так называемой флотилии «Свободы», с грузом гуманитарной помощи, отправлявшейся к сектору Газа, рассказывает корреспондент Радио Свободы в США Юрий Жигалкин.
Во вторник в Вашингтоне госсекретарь Хиллари Клинтон в своих заявлениях отказалась возложить вину за инцидент на какую-либо сторону. Соединенные Штаты поддерживают заявление Совета Безопасности ООН с осуждением действий, которые привели к этой трагедии. Мы в самых сильных выражениях поддерживаем призыв Совета Безопасности к безотлагательному проведению нейтрального, заслуживающего доверия и открытого расследования происшедшего. У Израиля должно быть право действовать в интересах обеспечения своей безопасности, в то время как у палестинцев должна быть возможность удовлетворять свои законные нужды в гуманитарной поддержке и иметь доступ к материалам для восстановления разрушенных. Соблюдение демонстративного нейтралитета в данной ситуации – решительный дипломатический шаг для Соединенных Штатов, чья позиция заметно отличается от позиции их ближайших союзников. Это также серьезное испытание для американо-турецких отношений. Во вторник министр иностранных дел Турции, отвечая на вопросы журналистов незадолго до встречи с госсекретарем, потребовал от Соединенных Штатов осудить действия Израиля, объявив, что в данной ситуации расследовать нечего. Израиль, по его словам, напал на судно, шедшее под флагом страны-члена НАТО. Мотивы действий Анкары вызывают подозрения после ее недавней попытки помочь Ирану избежать очередных санкций. Слово Яну Рунову.
Вот как прокомментировал ситуацию директор исследований в Институте Индепенденс в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Я думаю, реакция турецкого правительства еще раз продемонстрировала, что эту страну, которая номинально и является членом НАТО, трудно назвать союзником Соединенных Штатов в войне против терроризма. Более того, все отчетливее видно, что нынешнее турецкое правительство перешло на сторону противника Соединенных Штатов и НАТО, то есть на сторону Ирана и турецкой радикальной организации, легально действующей в стране под названием «Фонд гуманитарной помощи». Госдепартамент Соединенных Штатов официально считает этот фонд организацией, поддерживающей терроризм.
Это был материал, который подготовили корреспонденты Радио Свобода в США Ян Рунов и Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники проводят собственное расследование действий милиции при разгоне марша несогласных 31 мая в Москве. В Карабудахкенском районе Дагестана боевики обстреляли группу военнослужащих. Два человека погибли, двое ранены. Власти Израиля начали депортацию около 700 человек, задержанных вместе с конвоем гуманитарных грузов у берегов Газа. В Ростовской области сегодня вспоминают события 2 июня 1962 года, когда участники мирной демонстрации в Новочеркесске были расстреляны по приказу властей. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». Тема программы «Что нас ожидает? Глобальное потепление или новый ледниковый период?» Эту тему ведущий программы Виктор Резонков обсуждает с заведующим лабораторией космических исследователей Главной астрономической обсерватории РАН Хабибуло Абдусаматовым. Программа «Время гостей» выйдет в эфир в 19 часов по московскому времени. Еще одна горячая международная тема. В Кабуле группа афганских талибов попыталась сегодня атаковать место проведения Лои Джирги или Джирги Мира, национальной ассамблеи, призванной найти пути мирного внутриафганского урегулирования. Джиргу охраняют 12 тысяч полицейских и военнослужащих армии Афганистана, рассказывает Андрей Шароградский.
Взрывы раздались через несколько минут после открытия Джирги Мира, в тот момент, когда перед собравшимися выступал президент Афганистана Хамид Карзай. По сообщениям информационных агентств, недалеко от места заседания Джирги, в котором участвует 1600 делегатов из всех провинций страны, разорвался ракетный снаряд. Еще один взрыв совершил террорист-смертник. После этого завязалась перестрелка между сторонниками движения «Талибан» и военными и полицейскими, охраняющими Джиргу. Двое талибов были убиты. Несмотря на нападение, Карзай продолжил свою речь, посвященную поискам внутреннего мирного урегулирования в Афганистане и возможному примирению с движением «Талибан». Вот что заявил Карзай, обращаясь к талибам.
Я обращаюсь к вам снова, мои дорогие братья-талибы, ведь эта земля ваша. Присоединяйтесь. И если я не прав, я с этим соглашусь, но если ошибаетесь вы, вам тоже следует остановить зло. Пожалуйста, не убивайте наших детей и примите призыв к миру. Освободитесь от иностранцев. Сегодня они вручили вам оружие. Завтра они упрячут вас в тюрьме. Что же это за джихад?
Критики Джирги Мира считают, что для участия в ее работе надо было пригласить самих представителей талибов. В частности, влиятельный оппозиционный политик, соперник Хамида Карзая на недавних президентских выборах доктор Абдулло заявил.
Мы приняли решение не участвовать в этом собрании, но мы не говорим о бойкоте, потому что там будут люди, которые надеются, что смогут чего-то достичь в интересах страны.
Бывший премьер-министр Афганистана Гулбуддин Хикматьяр, возглавляющий вооруженную группировку, оппозиционную нынешним властям, назвал Джиргу бесполезным экспериментом, в котором участвуют специально подобранные люди. В то же время представители Хикматьяра недавно провели прямые переговоры с Карзаем и с миссией ООН, поэтому эксперты считают, что Хикматьяр все-таки намерен присоединиться к мирному процессу. Сами талибы, взявшие на себя ответственность за сегодняшнее нападение, еще до начала Джирги Мира заявили, что не признают этого форума и выступили с угрозами в адрес его участников. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников, и мы вернемся к российским темам. Министр образования и науки России Андрей Фурсенко выступил с отчетом перед депутатами Государственной Думы в рамках правительственного часа. В своем выступлении Фурсенко больше говорил об успехах и перспективах, а представители парламентской оппозиции пытались обратить его внимание на нерешенные проблемы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В выступлении Андрея Фурсенко было много цифр. За последнее время, по словам министра, было утверждено 405 стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования. 247 из них уже зарегистрированы в Минюсте. Это поможет достичь современного уровня качества образования, убежден Фурсенко. Между тем, Вера Лекарева из фракции «Справедливая Россия» указала министру на то, что в сфере образования работает немало, как она выразилась, дураков, а член фракции ЛДПР Валерий Селезнев напомнил о нехватке мест в детских садах. Отвечая депутатам, Андрей Фурсенко предпочитал говорить о положительном опыте, в данном случае властей Пермского края.
Начали выплачивать пособие тем родителям, которые не могут устроить ребенка в детский сад. Дальше эти родители, ну, кто-то остается дома, а кто-то обеспечивает кооперацию, при которой, значит, создает что-то подобное семейным детским садам. Почему мы не можем сделать это на государственном уровне?
Представитель фракции КПРФ Олег Смолин успехов в деятельности возглавляемого Андреем Фурсенко ведомства не увидел вовсе.
Наша страна, которая когда-то входила в тройку наиболее продвинутых по интеллектуальному потенциалу, сейчас в ООНовском рейтинге по индексу образования откатилась на 41 место. Больно от того, что за последнее время закрыто 13 тысяч сельских школ, и этот процесс нарастает. Мы по-прежнему крайне встревожены последствиями применения в России системы тестоподобных заданий, которые называют ЕГЭ. По данным МВД, коррупцию ЕГЭ не уничтожил, но напротив увеличил, доведя объем коррупционных сделок на этапе выпуска из школы до 1,5 миллиарда долларов.
Министра образования и науки защитил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, правда, в своеобразной форме.
Когда здесь критикуют образование, кстати, к министерству никаких претензий нет, оно работает, как и остальные министерства, но когда говорят, что деградировало образование или какие-то есть изъяны, то это естественно. Почему мы выделяем отдельное образование? Оно такое же, как экономика, как культура, как безопасность, как судебная система. Сегодня прозвучало несколько раз слово «дураки». Я думаю, писатель ошибся, который писал про проблему дураков или про плохие дороги. Отсюда и пошло наше неправильное понимание демократии. Нету дураков.
Сам Андрей Фурсенко свой небольшой ЕГЭ депутатам так и не сдал. Не смог ответить на вопрос Светланы Горячевой, сколько все-таки пуговиц было на сюртуке у героя мертвых душ Чичикова. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И до середины часа нас ожидают новости из США в рубрике «Сегодня в Америке», которую подготовила студия «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
После срыва еще одной попытки компании BP заглушить подводную нефтяную скважину, федеральные власти объявили о начале уголовного расследования причин катастрофы на нефтяной платформе Deepwater Horizon. Рассказывает Алан Давыдов.
О начале расследования сообщил министр юстиции Соединенных Штатов Эрик Холдер. По его словам, расследование будет исчерпывающим и энергичным, и в нем будет участвовать ряд федеральных правоохранительных органов, включая ФБР.
We will closely examine the actions of those involved.
Мы тщательно изучим действия тех, кто причастен к этому разливу нефти. Если мы найдем свидетельства незаконных действий, то будем реагировать предельно жестко.
We will be extremely forceful in our response.
Ранее Министерство юстиции США уже потребовала от компаний BP, Transocean и Halliburton, имеющих отношение к апрельской катастрофе на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, сохранить документальные материалы, связанные с инцидентом. Министерство юстиции исследует действия этих компаний на предмет нарушения федеральных законов о чистой воде, об исчезающих биологических видах, о перелетных птицах и о запрете загрязнения прибрежных вод нефтью. На основании этих законов американское правительство может заставить компании возместить ему затраты на ликвидацию последствий катастрофы. Каковы могут быть экономические последствия для самой компании BP? Об этом я спросил Дэвида Строма, старшего научного сотрудника Института свободного рынка в Сент-Поле, штат Миннесота. Потенциально они могут принять огромные масштабы, грозящие самому существованию компании BP. Легко представить ситуацию, когда стоимость возмещения ущерба окружающей среде окажется настолько высока, что у компании не будет иного выхода, как самоликвидироваться. Сейчас существуют законы, ограничивающие ответственность компании за ущерб, нанесенный окружающей среде, сравнительно небольшими суммами. Но BP стала объектом многочисленных судебных исков. Размеры ущерба побережью, морской среде и предпринимательству в этом регионе могут стать несравнительными. сравнимыми ни с чем в прошлом. BP быстро отреагировала началом выплаты компенсации пострадавшим от разлива нефти. Это хорошо, это пока сдерживает уровень критики в ее адрес. Но в перспективе BP придется расплачиваться, и в результате, я думаю, нефтяной гигант может превратиться в нечто более скромное. Он будет выглядеть иначе. Курс акций компании BP во вторник упал почти на 15%.
Рассказывал Алан Давыдов. Трудные экономические времена заставляют американские компании прибегать к небывалым способам экономии средств. Среди них дополнительные выплаты работникам, которые сбрасывают лишний вес. По некоторым оценкам, американский бизнес теряет 45 миллиардов долларов в год на лечение сотрудников, страдающих ожирением, рассказывает Владимир Морозов.
Как правило, чаще других болеют люди с лишним весом. Среди взрослых американцев их две трети. Треть страдает от ожирения. У этих людей нередки диабет, сердечные и другие болезни. Поэтому треть американских компаний премирует служащих за похудение или собирается это сделать в ближайшее время. С сотрудником заключают договор, в котором он обязуется сбросить, например, 5 килограммов за полгода. А я думаю, что это напрасная трата времени, говорит диетолог Йельского университета Келли Браунелл. Ведь никто не знает, сколько времени люди останутся стройными и не наберут ли они вскоре прежний вес. По словам Браунелла, неизвестно и то, сколько надо платить бывшему толстяку за то, чтобы он оставался стройным. Сегодня борьбу за построение ведут многие частные и общественные организации. Резкой критике подвергаются пищевые компании. Вот что говорит Марго Вутон, диетолог из организации «Центр общественных интересов». Пищевые компании тратят 2 миллиарда долларов в год на рекламу своей продукции, всех этих шоколадок, сладких напитков и прочего. И реклама здорово сделана. Моя маленькая дочь смотрит эту рекламу с таким же интересом, как детские фильмы. И реклама везде. Пищевые компании и рестораны опасаются, что вслед за компанией по похудению появятся на свет жесткие законы. Поэтому нам все чаще предлагают менее калорийную пищу, уменьшают порции.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В течение ближайших 30 минут мы поговорим о таких темах. В Рязани сегодня проходят похороны активиста неформального движения «Антифа» Константина Лункина. 25-летний молодой человек был жестоко избит неонацистами и умер спустя неделю в больнице. Вас ждет также рассказ о судьбе десятков бывших преподавателей и сотрудников Иркутского военного авиационно-инженерного училища, которое было расформировано, и теперь люди остались не только без места работы, но и без крыши над головой. Вас также ожидает репортаж из Крыма. За почти 100 дней пребывания у власти на Украине президента Виктора Януковича в руководстве автономной республики Крым произошло фактически полное обновление, и к руководству полуостровом пришли выходцы из Донецко-Макеевского клана. Также вас ждет рассказ о международном фестивале симфонических оркестров, который проходит со 2 по 11 июня в колонном зале Дома Союзов уже в пятый раз. Сейчас в Москве 15 часов 29 минут и время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитные организации проводят собственное расследование действий милиции при разгоне марша несогласных 31 мая в Москве. Как заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, итоги расследования будут опубликованы. В Карабудах-Кенском районе Дагестана боевики обстреляли группу военнослужащих. 2 человека погибли, 2 ранены. Власти Израиля сегодня начали депортацию около 700 пропалестинских активистов, задержанных на так называемой флотилии мира у берегов сектора Газа. В Ростовской области сегодня вспоминают события 2 июня 1962 года, когда участники мирной демонстрации в Новочеркасске были расстреляны по приказу властей. Силы безопасности в Кабуле отразили нападение боевиков. Акция экстремистов была предпринята в минуты, когда президент Афганистана Хамид Карзай выступал с речью на открытии Национальной ассамблеи по мирному урегулированию в стране. Премьер-министр Японии Юкио Хатаяма заявил, что уходит в отставку. Он взял на себя ответственность за невыполнение предвыборного обещания добиться закрытия базы США на острове Окинава. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе достигло штата Миссисипи. Ранее министр юстиции США Эрик Холдер объявил о возбуждении уголовного дела в связи с утечкой нефти после аварии на буровой платформе компании BP 20 апреля. В Чехии будет сформировано правоцентристское коалиционное правительство. Об этом договорились сегодня лидеры трех партий, получавших по итогам недавних выборов 118 мест в 200-местном парламенте. Интеграция в Европейский союз государств, расположенных на западе Балканского полуострова, один из последних шагов, которые надо сделать на пути создания демократической и единой Европы, заявила секретарь Европейского совета по внешней политике Кэтрин Эштон. В Китае родственники тех, кто погиб во время разгона демонстрации протеста на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, в годовщину событий требуют обнародования правды о них. На Алтае общественная экологическая организация впервые выиграла суд у краевого управления лесного хозяйства. Напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир». Ведущая программы Ирина Лагунина только что вошла в мою студию. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе?
Здравствуйте, Валентин. Да, наверное, слушатели слышали, как я входила.
Возможно.
Я понимаю, почему вы это сказали. Но сегодня в программе я продолжу расследование, которое я начала вчера в эфире. А именно, кто же находился на борту того самого судна, которое было остановлено израильтянами и которое было, вернее, остановлено штурмом, так скажем. И кто эти люди, которые погибли? На самом деле, вчера выяснилось, что арабская пресса накануне передавала репортажи. И вот арабское...
Об отправлении.
И арабская пресса, конечно, немножко отличается от европейской. Мы увидели то, что мы не знали. А именно мы увидели, что эти люди сидят на борту судна и поют песни «Интифады», призывают убивать евреев. Готовы, говорят о том, что у них есть две возможности: пожертвовать своей жизнью или достичь Газы, и о том, что они умрут смертью мученика, как бы они говорят с особым пристрастием. И это заставило меня как бы заняться вопросом, а кто же такая вот эта организация IHH турецкая, которая, собственно, все это организовала? Выясняется, что это организация, которая не в списке террористов в США, террористических организаций, но в списке израильском с 2008 года. То есть было изначально абсолютно понятно, что никуда их никогда Израиль не пустит, даже близко не подпустит этих людей. Сегодня есть дополнительная информация. Во-первых, я поговорила с человеком, который сделал это расследование, который был в казначействе США, отвечал за расследование финансирования терроризма. Во-вторых, есть новая информация о том, кто были остальные арабские представители. А там, например, были члены мусульманского братства египетского. Вот не поверите, но два члена, член парламента. Естественно, Израиль никогда бы их не пустил.
Ясно. Подробнее об этом расследовании в программе «Время и мир» сегодня в 22 часа по московскому времени. Вместе со мной в студии была автор ведущей программы Ирина Лагунина. В Рязани сегодня проходят похороны активиста неформального движения «Антифа» Константина Лункина. 25-летний молодой человек был избит неонацистами и умер спустя неделю в больнице. Единомышленники Лункина убеждены, что милиция пытается замять дело и уже выпустила на свободу подозреваемых в преступлении. Независимые эксперты отмечают, что власть, в том числе и силовые структуры, жестко реагирует на стихийные выступления активистов «Антифа», но в то же время дает разрешение на проведение бритоголовыми и националистами русских маршей в российских городах. Материал Мумина Шакирова.
Нападение на 25-летнего рязанца Константина Лункина было совершено 23 мая, в день его рождения. Целую неделю врачи боролись за жизнь молодого человека, однако в понедельник, 31 мая, Лункин скончался. С подробностями из Рязани корреспондент «Радио Свобода» Борис Маркин.
Скинхеды подкараулили его ночью прямо у подъезда дома, где жил Константин. Били крайне жестоко, и камнями по голове, и ногами, и уже еле дышащего головой о чугунную ограду. Некоторые бритоголовые на избиение Лункина Лункина пришли даже с девушками. Одна из них не выдержала жестокости своей компании, вызвав скорую. В реанимацию Константина привезли в крайне тяжелом состоянии. Он был в коме, с черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами. Больше недели он пролежал в больнице, перенес операцию по удалению гематомы на мозге, но, несмотря на все усилия врачей, спустя неделю умер, не приходя в сознание. Почти сразу после нападения, что называется, по горячим следам, родственникам и друзьям Константина удалось найти преступников самостоятельно. Что, в принципе, несложно было сделать, город маленький, да и то, что скинхеды внесли Лукина в свой черный список, как своего врага, знали многие. Были известны и активисты, причастного к нападению неформального профашистского движения. Однако после задержания молодчиков милиции и их опознания свидетелями, возможно, убийцы были отпущены на свободу, без проведения каких-либо следственных действий. По городу пошли слухи, что попытки замять дело об убийстве рязанского антифашиста предпринимаются из-за того, что один из подростков, принимавших участие в избиении, является сыном какого-то чиновника в местном УВД. Однако пока ни подтверждения, ни опровержения этой информации нет. Также пока не подтверждается информация и о причастности нападавших скинхедов к националистической банде «Белые инквизиторы», над которой сейчас в Рязани идет суд, и которая была причастна к многочисленным избиениям и убийствам. Борис Маркин, Радио Свобода, Рязань.
Житель Рязани Константин Лункин увлекался граффити. Вместе с единомышленниками он устраивал акции по устранению нацистской символики, которой скинхеды разрисовывали стены на улицах города, рассказывает активист движения «Антифа» молодой человек по имени Максим.
Костя, он, в общем, к антифашистскому движению имел отношение именно, то есть, в плане его активности, как вот уличного художника, то есть непосредственно он занимался граффити. В общем-то, в этом его активность и заключалась. На этом исчерпался, ну, может быть, то есть участие уже в каких-то в музыкальных каких-то мероприятиях и так далее. Но что касается, например, каких-то обвинений часто в отношении антифашистов в плане насильственных каких-то действий, то он точно не имел отношения никаким. Кстати, сейчас вот именно на 2 часа похороны в Рязани, и мы, естественно, будем помогать семье, сделаем все, чтобы виновные были так или иначе наказаны. Но, конечно, поведение в этой ситуации правоохранительных органов, ну, это нельзя назвать покрывательством, да, это скорее просто непрофессионализм грубый сотрудников прокуратуры Московского района Рязани и РОВД Московского района в Рязани. Но я думаю, что приложением усилий, учитывая, что сейчас вот эти вот убийцы, да, они не принадлежат никакой организации, это такие бытовые нацисты, да, расисты, и они не принадлежат никаким организациям, и на данный момент они не скрываются, да, за ними, естественно, тоже ведется, ну, скажем так, независимое наблюдение, как бы, за этой ситуацией. Естественно, наша задача, чтобы они были наказаны так или иначе.
Необъявленная война между активистами таких неформальных движений, как «Антифа» и «Скинхедами», ведется уже много лет, считает заместитель руководителя аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. По ее мнению, власть проявляет терпение к неонацистам, но в то же время не приемлет политическую активность антифашистов.
Ежегодно мы фиксируем 2, 3, 4 погибших в антифашистской среде и, в общем, несколько десятков раненых. Политическая власть, к сожалению, явно гораздо более негативно относится к антифашистской среде, нежели к неонацистской. Не потому, что власть фашистская, а потому, что в отличие от неонацистов, большинство антифа политически активны и выступают в оппозиции политическому режиму. Правоохранительные органы, соответственно, выполняют политическую волю и гораздо более жестко относятся в целом к антифа, нежели к неонацистам. Ну, простой пример. Март 19 января этого года, память Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова, где милиция прямо спровоцировала уличные беспорядки. Это было мирное антифашистское шествие. Ну и альтернатива, да, русские марши, которые прекрасно проходят, и никто им не мешает. Вот это прекрасный пример публичного отношения.
По мнению Галины Кожевниковой, активисты неформального движения «Антифа» используют насильственные действия в отношении скинхедов и неонацистов, ведут скрытую деятельность и не вызывают симпатий в обществе. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Иркутске, после того, как там было расформировано местное военное авиационное инженерное училище, десятки бывших преподавателей и сотрудников, а также члены их семьи остались не только без места работы, но и без нормальной крыши над головой, причем в буквальном смысле слова. С некоторыми из этих людей встретилась корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
В коридорах общежития номер 19 Иркутского высшего военного авиационно-инженерного училища, сокращенно ИВУ, обваливается штукатурка. В общественных туалетах антисанитария, а в комнатах на стенах грибок. В таких условиях вынуждены жить бывшие сотрудники училища. Однако люди опасаются, что в ближайшее время могут потерять и это жилье. Не исключено, что до 30 июня 2010 года их всех просто выгонят на улицу, рассказывает иркутянка Наталья Чуприна.
30 июня будет уже как бы полностью ликвидация института. С этой даты у нас, естественно, прекращается прописка, и все. То есть у нас не будет ни пособий, ни мед какой-то там. Ну, то есть полностью вот этих всех соцуслуг, которые как бы нам предоставляет государство, у нас этого не будет. Ничего.
Да даже в школу нет.
Даже в школу, по-моему, не можно оформить, да, без прописки. И в садик, тем более.
Да.
То есть я сейчас стою на очередь, да, мы в садик стоим на очередь. Ну, а в дальнейшем-то все, то есть нам не нужно будет идти вот осенью подтверждать, а я не подтвержу ничем.
В семье Чуприных двое детей. Сейчас Наталья беременна третьим. Муж после увольнения стоит на учете в Центре занятости населения. Прошел почти год, но за это время ему предложили только одну вакансию за 7 000 рублей. Работа в отдаленном районе города. Семья посчитала, что на проезд и питание глава семейства будет тратить больше, поэтому приняли решение отказаться. Женщина обращалась за помощью в департамент опеки и попечительства Иркутской области. Ответ Наталью просто шокировал.
Сказали, вы нарожали, и вы защищаете. А если вы, будет обеспечивать государство.
Если рассматривать ситуацию в правовом русле, то бывшие сотрудники ИВУ должны освободить жилплощадь, потому как договор с ними заключался только на период работы в училище. Нет учебного заведения, нет жилья. Но с человеческой точки зрения, как можно выгонять на улицу мам-одиночек, многодетные семьи, молодых мам-сирот, вдов, пенсионеров-инвалидов? И где же забота государства? 10 месяцев иркутяне добивались, чтобы хоть кто-то из властимущих хотя бы попытался решить их проблему. О беде бывших сотрудников ИВУ знают власти всех уровней, но никаких шагов к разрешению никто не сделал. Люди обращались в общественную приемную лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина и к уполномоченным по правам человека в Иркутской области Ивану Зеленту. Ответы получали примерно такого содержания. Из вашей ситуации нет выхода, проблему должно решать Министерство обороны Российской Федерации. Это не в нашей компетенции, продолжает Наталья Кряжева.
Что касается именно войсковой части, вот это, они планируют в нашем общежитии делать капитальный ремонт. Они даже, в принципе, сами не знают, есть у них средства на это или нет, потому что спрашиваешь, они говорят, они собираются ремонтировать, а на какой счет, за что, это неизвестно. Я говорю, а вас куда будут расселять? Они говорят, ну вот в новое общежитие, которое рядышком мы сделали, по 4, по 5 человек в комнату. Следовательно, взрослые люди, они планируют так. А нас отсюда выгонят. Даже не то, что там выселят. Ну, я не знаю, вырубят нам свет, воду, сами отсюда уедем. Вынуждены будем съехать. Ну, куда съезжать?
По словам жильцов общежития, Министерство обороны не торопится решать их проблемы, всякий раз отсылая просьбы, мольбы, жалобы иркутян на региональный уровень. Здесь их тем более не слышат. Спустя несколько месяцев борьбы замаячила надежда на спасение в лице полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина. У горожан создалось впечатление, что чиновник проблемой проникся и реально намерен им помочь. Он даже оставил иркутянам номера своих телефонов и заверил, что они могут звонить ему в любое время. Десятки попыток дозвониться до Квашнина оказались безрезультатными. Но вот месяц назад бывшим сотрудникам училища пришли ответы из администрации президента и общественной приемной Владимира Путина. Иркутян уведомили, что их ситуация на контроле, и имущественный отдел Министерства обороны рассматривает вариант передачи общежития в собственность муниципалитета. Если военные действительно пойдут на этот шаг, дело останется за мэром Иркутска Виктором Кондрашовым. Согласится ли он взять здание, которое находится в аварийном состоянии, в собственность города? Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве 17 часов 44 минуты. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники проводят собственные расследования действий милиции при разгоне марша несогласных 31 мая в Москве. В Карабадахкенском районе Дагестана боевики обстреляли группу военнослужащих. Два человека погибли, двое ранены. Власти Израиля начали сегодня депортацию около 700 пропалестинских активистов, задержанных на так называемой флотилии мира у берегов Газа. В Ростовской области сегодня вспоминают события 2 июня 1962 года. Тогда участники мирной демонстрации в Новочеркасске были расстреляны по приказу властей. Силы безопасности в Кабуле отразили нападение боевиков, совершенное в минуты, когда президент Афганистана Хамид Карзай выступал с речью на открытии Национальной ассамблеи по мирному урегулированию в стране. Премьер-министр Японии Юкио Хатаяма заявил, что уходит в отставку, взяв на себя ответственность за невыполнение предвыборного обещания добиться закрытия базы США на острове Окинава. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе достигло штата Миссисипи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». За почти 100 дней пребывания у власти на Украине президента Виктора Януковича к руководству Автономной Республики Крым пришли выходцы из Донецко-Макеевского клана, и первые результаты их пребывания у власти независимые крымские эксперты называют экономической советизацией и идеологической русификацией. Из Симферополя сообщает корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
В Крыму за Януковича проголосовало почти 80% избирателей. О настроениях, царивших тогда в Симферополе, мне рассказала главный редактор влиятельной русскоязычной газеты «Первая Крымская» Лилия Буджурова.
Победу Януковича большинство крымчан встретили с воодушевлением и как семейный праздник. А я наблюдала очень интересную картинку, когда повела внучку в детский парк покататься на каруселях недели через три после выборов и увидела, что дети с родителями, просто семейные пары, вышли погулять, а в руках у них флажки партии регионов. Теперь продолжается эйфория, но я думаю, что ближе к зиме очарование будет постепенно сначала затеняться, а потом сходить на нет.
Политолог Андрей Никифоров считает, что и через 100 дней после прихода к власти Януковича основными настроениями в обществе по-прежнему являются надежды и ожидания.
Ну, кроме, пожалуй, судьбоносного для Крыма решения о пребывании здесь Черноморского флота, поскольку Крым с Черноморским флотом и Крым без Черноморского флота, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Во всем остальном мы видим только определенные планы, некие программы, иногда очень масштабные. Это пока еще не конкретные дела. А вот ожидания, они буквально переполняют общество.
Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев никогда не разделял связанную с победой Януковича эйфорию.
Ну, во-первых, у нас светлых ожиданий с избранием Януковича не было, потому что мы не голосовали за него. Когда все-таки его избрали, я был одним из тех, кто считал, что все-таки надо входить в коалицию. Независимо от того, нравится нам Янукович или нет, его избрало большинство граждан, и если бы наша Украина вошла в коалицию, во-первых, там бы не было коммунистов. Курс политики государства был бы несколько иным.
Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму, депутат крымского парламента Владимир Казарин, считает, что к настоящему моменту обновление властных структур полностью завершилось.
Что касается вопроса по крымскому парламенту, действительно, вот на последней сессии там было 8 сразу принято решений, касающихся разных аспектов функционирования русского языка в Крыму.
Главным из принятых 26 мая постановлений стал закон об использовании на территории республики русского языка как регионального. О других законах из этого пакета я попросил рассказать главного редактора «Первой крымской газеты» Лилию Буджурову.
Первое решение о переименовании Верховной Рады Автономной Республики Крым, Верховный Совет. И это небольшой такой сигнал. И второе решение абсолютно нереализуемое, абсолютно фантастическое. Это решение крымского парламента о разрешении выдачи крымчанам паспортов, украинских паспортов на русском языке.
Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Владимир Казарин видит в этих решениях желание крымских депутатов депутатов набрать политические очки накануне местных выборов и не верит в их практическую реализацию.
Ряд этих решений, к сожалению, противоречат друг другу. И политики, которые широковещательно заявляют о какой-то победе, которую они держали на этой сессии, они дезориентируют крымчан. Дело в том, что все наши решения, начиная с введения на русском языке наименования Верховный Совет Автономной Республики Крым и заканчивая вот этими нормами, например, изготовление этикетки на лекарства, в том числе на русском языке, введение судопроизводства на русском языке и многие другие, не входят в сферу решений автономной Республики Совета. Принятые нами решения теперь ушли в Киев для рассмотрения в соответствующих профильных комитетах Верховной Рады Украины. Я думаю, что большинство наших предложений будет отклонено.
Политолог Андрей Никифоров также считает принятие языкового пакета законов политически пустой спекуляцией.
Это принятие различного рода громких, но по большому счету пустых внутри себя решений, постановлений, которые позволяют через некоторое время аналогичный пакет снова принять и попиариться в очередной раз. Очень больной для Крыма теме.
Я попросил Лилю Буджурову несколькими штрихами обрисовать экономическое пространство Крыма после прихода команды Януковича.
В экономике пока наблюдается такое возвращение в Советский Союз. Азаров, премьер-министр Украины, он человек советского образа мышления, он не может просто мыслить какими-то более прогрессивными категориями, поэтому все это вместо обещаний Януковича в предвыборное время снизить налоговое бремя, наоборот, увеличивает налоговое бремя. То есть старыми, привычными советскими способами затянуть пояса, снять побольше налогов, при этом мозгов не хватает, что у нас люди делают вид, что платят налоги, налоговая делает вид, что собирают налоги, люди просто все уйдут в тень. Потому что предприниматель поставлен сейчас новым законодательством такие условия, что на одну заработанную гривню он должен заплатить гривню 20 копеек налогов. Никто бизнес так делать не будет.
Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев обращает внимание на сокращение представительства крымских татар во всех ветвях власти в автономии.
Были и без того представлены в структурах власти примерно 4 раза меньше, чем пропорционально своей численности. А с приходом новых властей сократилось еще вдвое. А просто привезли свою команду в Донецкой области, точнее из Макеевки. У нас и служба безопасности из Макеевки, и прокуратура Макеевка, налоговая Макеевка, премьер-министр Макеевка. И причем не только в Крыму, это во многих местах. Я даже начал интересоваться, сколько из населения в этой Макеевке, что они там всеми кадрами с Украины обеспечивают.
Главный редактор газеты «Первая Крымская» Лилия Буджурова рассказала мне о нравах, воцарившихся приходом Донецко-Макеевской команды.
А местное правительство, правительство, которое абсолютно подконтрольно Януковичу, его ближайший соратник Василий Джарты возглавляет Крымский совет министров. Владимир Константинов, бизнесмен от строительства, теперь возглавляет Верховную Раду автономии. Можно сказать, что он карманный спикер у регионала премьера. Пока тоже не демонстрирует нам каких-то новшеств. Но что очень нравится крымчанам, это командный тон со всеми министрами. Министры не имеют права без разрешения премьер-министра дать комментарий журналистам. Кроме того, каждый министр, если он покидает здание Совмина, он должен проинформировать лично премьер-министра. То есть вот такая командно-административная система в худшем проявлении смахивает такой вот детский сад на зоне.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершат новости культуры. Со 2 по 11 июня в колонном зале Дома Союза в пятый раз пройдет международный фестиваль симфонических оркестров. Рассказывает Марина Тимашева.
Фестиваль приурочен ко Дню независимости России, и, видимо, это объясняет, что столь дорогостоящее предприятие вообще существует. Стоит фестиваль 86 миллионов рублей, полностью финансируется из федерального бюджета. В этом году 6 концертов, и в них примут участие президентский оркестр Турции, Национальный симфонический оркестр Китая, Сеульский филармонический оркестр Индии и Большой симфонический оркестр. Прежде фестиваль представлял российские и европейские коллективы. Теперь решено обыграть 9 диалога Востока и Запада. Действительно, дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Гинтарас Ренкявичус из Литвы, Национальный оркестр Китая ведет француз Мишель Пласон, маэстро индийского оркестра Александр Анисимов. В программах концертов имена классиков соседствуют с фамилиями современных композиторов, и почти все оркестры представляют творчество своих соотечественников. Татарский оркестр покажет Скрябина и Назиба Жиганова, турецкий – Шумана и Джамаля Эркина, китайский – Бетховена и Гуань Ся, сеульский – Мессиана и Инсука Чина. БСО сыграет Римского-Корсакова и Пятую симфонию Алексея Рыбникова. Только самый молодой из участников фестиваля, симфонический оркестр Индии, выйдет с одной, зато какой, девятой симфонии Бетховена. На мой вопрос, какие инструменты заняты в исполнении сочинений современных композиторов, Лолита Сильвиан, глава Ассоциации симфонических оркестров России, сказала, что у сеульцев солирует шен.
Шен – это музыкальный инструмент, являющий собой гибрид духового и струнного инструмента.
В афише два реквиема. Один написан Гуанем Ся, второй Алексеем Рыбниковым.
В этом году этот фестиваль мне особенно интересен не только потому, что будут коллективы, которые нам очень мало известны, мы узнаем нечто новое, но то, что прозвучит музыка совсем незнакомая, и очень интересно, что сейчас делается вообще в этом регионе. И для меня, конечно, необыкновенная честь, что будет исполняться моя пятая симфония.
В исполнении сочинений Рыбникова примут участие Государственная хоровая капелла России, хор имени Свешникова и камерный хор Московской консерватории, оба под руководством Бориса Тевлина.
Это масштабная симфония с хором. Хоровая часть написана на словах канонических псалмов. Это сложное сочинение, но оно будет, мне кажется, для хорового коллектива большой школой. Мы будем петь это тоже вновь, как бы, в девятой симфонии Бетховена совместно с группой индийского хора. Ну, будем стараться, чтобы не подвести индийский хор. Вот, мне кажется, вообще эти фестивали являются всегда кульминацией концертного сезона Москвы. И всегда в колонном зале, в торжественном зале, это приятно выступать. Я всегда был на этих концертах, и всегда зал полон. У зала стоят люди, спрашивают лишние билеты. Это не часто бывает на симфонических концертах в наши дни.
Все концерты проходят в колонном зале, одном из лучших по акустике мест Москвы. Министерство культуры давно ведет переговоры с московскими профсоюзами, чтобы музыка звучала в колонном зале постоянно, а не только во время фестиваля. Но пока результат равен нулю. Довольно странно, но советник президента России по вопросам развития культуры Юрий Лаптев обратился за помощью к журналистам.
Сколько я нахожусь в Москве, столько я вот этим вопросом, честно говоря, болею, потому что мне действительно обидно, что мы забыли о свойствах этого зала. Мы создали впечатление, что есть зал консерватории с идеальной акустикой и зал Чайковского. Эта дискуссия... Это должно быть не только со стороны либо чиновного мира, либо музыкальной сферы. Это должно быть действительно порыв, потому что зал эксплуатируется так, как удобно, а не так, как должно. Поэтому общество, так как это общественный зал, мне кажется, должно заявить о своих правах на этот зал. Количество должно перерасти в качество. Одно министерство побороть не может, потому что ведь можно выставить такие аргументы, против которых ты... Ничего сказать не сможешь. Это должны СМИ, поддержите. Это должно быть так, чтобы услышали все. Это надо, как сказать, стучаться, пока не отверзится эта дверь. Это можно сделать.
Это был призыв Юрия Лаптева. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Материалы Международного фестиваля симфонических оркестров завершил этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о том, как Владимир Путин участвовал в разрешении конфликта в руководстве Южной Осетии, о последствиях израильской операции против морского конвоя с пропалестинскими активистами и о смерти в Рязани активиста движения «Антифа», избитого неонацистами. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ярослав Качинский не доверяет российскому следствию.
Комментарии экспертов.
Михаил Войтенко об истинных целях так называемой флотилии мира.
В блогах «Свободы».
Елена Власенко о двух Шевчуках.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».